Кто готов прочитать вместе со мной, открывайте 11 главу книги Деяний. И мы прочитаем с вами такой небольшой отрывочек, рассказывающий о том, как зародилась церковь в сирийском городе Антиохия. Сейчас там война, но в те времена войны не было. С 19 стиха. Между тем, рассеявшееся от гонения бывшего после Стефана, прошли до Финикии, Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. Были же некоторые из них кипряне и киренейцы, которые, придя в Антиохию, говорили еленам, благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу. Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божью, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Я еще раз прочитаю последний стих. Он, прибыв и увидев благодать Божью, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Много разных людей приходят к Господу. Уверен, что среди тех, кто собрался в Антиохии, на момент, когда до Варнава дошел, среди них были люди зрелые, пожилые, была молодежь. Уверен, что были люди здоровые и сильные, были немощные, были инвалиды, были женщины, были мужчины, были многодетные, бездетные. Все люди были. А утешение Варнава всем принес одно. Как мне кажется, какие бы ни были обстоятельства нашей жизни сегодня, мы должны обрадоваться общему утешению. Первое, о чем здесь говорится в этом отрывке, что тут в нем утешительного, это то, что когда Варнава дошел до Антиохии, он возрадовался. Почему? Дело в том, что место, из которого он вышел, и повод, из которого он вышел, должны были наполнять его сердце тревогой. У него была очень сложная миссия, очень сложное поручение. Его послали с инспекцией. Инспекция, ревизор. То есть он понимает, что люди, которых он встретит, они к нему с определенным недоверием, потому что проверяющий приехал из Иерусалимской церкви, или вот из Московского объединения церкви Игоря Ивановича. Вот. И он едет, поэтому немножко с сомнением таким. Не знаю, кто его встретит, как встретит. Кроме того, повод для поездки инспекторской. Ну вот как бы, что в те времена, после Стефанова гонения, когда верующие были вынуждены разойтись из Иерусалима и начать благовествовать, ну, есть такая особенность у нас, что у нас пока нет гонения, пока нет какого-то страдания, мы Господу служим так, в полруки, правильно? И в полноги. А то тут случилось гонение, и пошли все до единого благовествовать. И на благовествовали, Писание говорит, довольно народу приложилось к Господу. Но я этого не желаю. Но там было то, что было, поэтому, когда пошли верующие благовествовать, там говорится, никому не благовествовали, кроме иудеев. Только евреи рассказывали о Христе. Но нашли среди тех, кто так вот благовествовал, в основном по синагогам, какие-то люди, которые привыкли жить на Кипре, и Киринеи. Киринеи – это вот где сейчас молодежки были, Ливия. В общем, мы с вами по военным местам все идем, да? Киринеи – это вот север Африки. Поскольку там жили иудеи, они, конечно, иудеи, но они все время жили среди язычников. И язычники для них были, ну, привычными. А для тех, кто жил в Иерусалиме, язычник был вот такой вот далекий, неприятный, непривычный, непонятный. И вот эти кипряне и киринеи имели вот это сердце к язычникам, и вот не могли сдержаться. И хоть и договорились только иудеи благовествовать, да нет, нет, да расскажет о Господе Иисусе язычнику. И вдруг они видят, язычники принимают. Язычники каются, язычники хотят становиться верующими, и очень много собралось в Антиохии, так что уже надо объявлять, что церковь создана. А еще эти люди не знают, что апостолы в Иерусалиме договорились, что видно язычникам дал Бог спасение и жизнь. Этого они еще не знают. И поэтому они так вот немножко рискуют нарушить договоренности, благовествовать язычникам, и Коринфская церковь сполошилась. И послал инспекцию, потому что для человека, живущего в Иерусалиме, с язычниками, церковь – это всегда опасность. Что там кто наблаговествовал, чему их научили, что за люди, покаялись, как они будут жить, они привыкли к греху, как они будут жить правильно, благочестиво, как их научить – непонятно. И посылают, естественно, мужа верного, испытанного, Варнаву. лекция. Сейчас я вам расскажу. Я неделю назад с семьей вернулся из Америки, из города Нью-Йорк. Когда мы летели назад нашим родным аэрофлотом, с нами ехало 15 хасидов. Вот сейчас вы поймете, что такое настоящее тех времен иудейское отношение. Михаил Иванович улыбается, я это рассказывал. Что такое иудейское отношение к язычнику? Просто сегодня нам это тяжело представить. Мы это только от пастора знаем. А я вот в первый раз детям объяснял, как раз мы с ним читали. Горе вам, книжники и фарисеи. И тут, прям сзади, до отъезда, мы это читали с ними в Евангелии от Матфея. А потом вот мы едем. А мне еще дети спрашивают, что такое филактерии? Зачем они нужны? Тут раз, тебе и филактерии. Значит, что филактерии? Короче, со словом Божьим. На голову и подмышки засовываются. Так вот, и тут 15 хасидов, половина не на русских, ну, по-русски говорят, а половина из Израиля, по-еврейски, даже не по-английски говорят. Зачем я тут неизвестно? Но их 15 человек. Что начало происходить? Во-первых, все пассажиры сели, язычники, ну, мы с вами язычники, да, рассовали все сумки, сели. И эти люди начинают ходить по проходам со своими сумками, не могут усесться. Думаешь, ну не может такого быть, чтобы гонение на них аэрофлот устроил и не дал им там место правильно. Потом выясняется, перед нами как раз ряд троих туда хасидов. Ну, хасиды, знаете, тут они такие с плесенью ходят, в черных шляпах, только черно-белая одежда, это для праведности. Вот не как мы с вами, вот я новую куртку там купил и так далее, они вот этим не занимаются. Нет, вся одежда одинаковая, чтобы показать, нам вот в мире ничего не надо, нам только Бог важен. Ну, в принципе, к этому можно отнестись с уважением. Но как это выглядит снаружи? Во-первых, выяснилось, что они не могут сидеть. Средний ряд, большой для магистральный самолет, 4 места. Сидит, значит, сама та женщина, им дали 3 места, все с билетами. Они ходят, бродят с этими сумками, сесть не могут. Выясняется, стюардесса говорит, в чем дело? Они говорят, не можем мы сидеть с женщиной. Стюардесса говорит, как это, что такое? Ну, религия у нас такая, не можем мы сидеть рядом с женщиной. Нас это вот, ну, они не выясняют, но я сразу, знаете, у меня прямо инстинкт, я сразу вспоминаю, горе вам, ну и так далее. И мне так интересно, я наблюдаю. Кто-то, конечно, в самолете, видно, ну, люди неверующие, но с юмором сидят просто, они просто сдерживаются, потому что им страшно смешно, да? И, значит, уговорили стюардессу попросила одного дяденьку пересесть и сесть вот с ними. Та женщина, которую пересаживали, я думаю, вообще-то она должна быть оскорблена, что с ними хотят сидеть. Не, счастливая. Мы не хотим с ними сидеть. Ну, а дядечка очень огорчился, что его попросили с ними сесть, но они же в шляпах сидят. Пальто таких, что-то, они даже так не раздеваются. Короче, посадили. Что же дальше? Опять они что-то ерзают. Попросили выделить им отдельный туалет. Они, у нас 15 человек, ну, я понимаю, с язычниками, я не пойду. Ну, понимаете, да? Потрясающе. И им выделили этот туалет, начинают разносить еду. Конечно, они заранее заказали кошерную еду, это Аэрофлот предлагает. Вы меня не поймите правильно, я просто говорю. Я не в смысле рекламы Аэрофлота, вот, хотя и хорошая компания, но там действительно есть такая услуга. Выбираешь любую еду, хочешь диетическую, а эти выбирают кошерную. Дали кошерную еду, они взять не могут. Догадайтесь, почему. Женщины, стюардессы, они говорят, дайте мужчину. Я говорю, слушайте, вот именно на этом рейсе Нью-Йорк, Москва, ну нет мужчин. Хорошо, попросите пилота. Я честно говорю, я не знаю, кто вел самолет в это время, но там же два пилота, и, видимо, второй, я надеюсь, что второй. Там поручик первым вести самолет дальше, отошел, и он реально им разносил еду. И они к этому серьезно. Когда они идут в проходе, моя жена обратила на это внимание, они идут вот так. Почему, знаете? Чтобы не вернуться. Но пока они ругались со стюардессой, я так видел, один дядечка, они такие грузные, толстые, он говорит, толстый, вот он стоит вот так вот, значит, с ней спорит, а задом он, значит, так вот насаживается на женщину. Говорит, вот интересно, сидеть на одном ряду с женщиной не можешь, а то, что ты вот там спиной прикасаешься к ней, это язык, ну, язычницу трогаешь, это тебя не оскверняет. Она сидит, смеется, она даже обидеться не может. То есть она вот так отворачивается, не может сами ничего поделать. На утро. Знаете, вот Писание говорит, молятся посреди вот фарисеи, знаете, почему на перекрестке помолились? Только на перекрестке тебя видно с четырех сторон. Правильно? Понимаете? То же самое с утра. У них же под этим, под пиджаком у них находится такая вот специальная молитвенная тряпочка, раскрашенная, полосы. Вот они, значит, на голову одевают и начинают вот так вот проходить. Ну, проходим, вы же понимаете, сзади там кто-то сидит, там, ты вот так вот, и вот молитвенный. Нет, хорошо молиться с утра, и мы с вами должны тоже молиться. Это вызывает мое уважение. На 300 пассажиров на это все. Понимаете, там все Одесса разносит завтра, там не пройти, не проехать и так далее. Человек вот так вот молится, думает, слушай, 300 человек смотрит, какой ты правильный. Это отношение к язычнику. Я просто вам говорю, им не хочется ни трогать, ни сидеть рядом, ни касаться. Если вы раньше этого не знали, то представьте себе, это есть сегодня. Варнава идет именно из такой церкви. Понимаете меня? Где в проходах, если сядет язычник, будут ходить вот так. А на молитвах под подмышки такие черные кожаные коробочки, руку перетягивают, как будто кровь больную. Ну так, так перетягивают руку, двигают, и вот так молятся. Вот из такой церкви был Варнава. Он идет с инспекцией, у него плохо на сердце. Он не знает, как его встретить. На котором пришел, он оздоровался. Значит, что значит? Там сказано, почему. Потому что он увидел там благодать Божию. И когда мы видим благодать Божию, это такая радость. То есть он пришел, его ждала радость. То есть оказалось, что люди обратились к Христу по-настоящему. А когда они обратились по-настоящему, рухнули культурные барьеры. Он думал, он идет к этим вот нечистым язычникам, вот, да, и так далее. Оказывается, они приняли его сердечно, готовы слушать Слово Божье, и еще больше слушать, и петь с ним готовы, и песни, и гимны новые учить. И когда он обнаружил такую сердечность и радость, Писание говорит, возрадовался он. И нам нужна вот такая радость, когда человек идет в церковь и радуется. И мне кажется, это очень хорошо нам раскрывает с вами, зачем нам вообще ходить в церковь. Иногда бывает, человек говорит, слушай, ну одно и то же. Вот я вижу здесь еще большинство людей старше меня, гораздо старше меня, я уверен, старше меня в вере. И, конечно, они лучше меня знают, насколько в церкви все бывает одинаково. Вот Варнава тоже мог так думать. Но когда он пришел, если на этом месте присутствие Божие, благодать Божия, каждое воскресенье что-нибудь новенькое, это Дух Святой откроет. И вроде бы все одно, и песня одна, и пастор уже вот один и тот же, ботинки у него все такие же. Но ты приходишь, и с тобой говорит Дух, и ты обнаруживаешь благодать Божию. И это все меняет. Если ты пропустишь один раз, два раза, три раза, пять, что-то ты не услышишь, тебе кажется, ты все знаешь, но ты не увидишь благодать Божию и не возрадуешься. И поэтому нам очень нужно собрание, очень нужно держаться собрания, потому что Божье. Здесь не только люди, здесь присутствие Божье. Даже делают все одно, говорят похоже, Писание одно, а радость новая каждый раз. И вот это нам дано как утешение сегодня. Держаться от своего собрания, радоваться, как Варнава, потому что благодать Божию находишь. Второе, что здесь нам сказано, утешение, это то, что когда пришел Варнава, о чем он сам говорит, Луки, который написал Деяния, есть уникальная способность. Он где-то проповедь пересказывает, а где-то говорит, ну, в целом он говорил вот о чем. И вот эта вот способность выразить в одну строчку, о чем говорил Варнава, она прекрасна, она, я думаю, Господь нам это дал, чтобы мы понимали, каким бы словом ни говорили, на какой бы отрывок там проповедующий не ссылался. В целом, говорят одно. Держитесь Господа сильным сердцем. Вот это вот хочу сказать сегодня во-вторых. Держитесь Господа. Такое нам дано утешение. Я приведу такой в жизни пример, чтобы придержаться Господа. Знаете, есть такой вид спорта, водные лыжи. Особенность водных лыж, в отличие от обычных, что ты все время должен за что-то держаться, чтобы ехать. И ты едешь за катером, держишься за фал, за веревку. И пока ты едешь за ним, то у тебя есть отличная скорость, ощущение потрясающее. Летишь, вот у меня вся семья очень любит это. И дети, и жена. И вот мы вот так катались, и знаете, мне пришло в голову. Странное дело, ты когда отпускаешь этот фал, тебе кажется, ты летишь и должен лететь, знаете, как на коньках. То есть ты должен там 100 метров еще ехать, ничего подобного. Вода, она как асфальт. То есть ты тормозишь мгновенно. Тебе кажется, это ты летишь. Это ты красиво катаешься. Но как только ты выпустил веревку, которая связывает тебя с катером, ты затормозил мгновенно. Даже неожиданно бывает, люди с непривычки бывают не умеют тормозить. Потому что им кажется, они еще долго так будут лететь, знаете, вот на своей скорости. А кажется, никакой у тебя скорости нет. Тормозишь, как такое. Под воду. Это о чем? Когда Писание говорит нам, держитесь Господа, это означает, что да, мы спасены благодатью. Но мы должны хоть какое-нибудь усилие применять для того, чтобы вот Царство Небесное удерживать, стараться. Стараться. И Варнава об этом и говорил. Он говорит, да, Господь простил вам грехи, мы примирились с Господом. Слава Богу! Ну, сегодня бы, наверное, Варнава сказал бы, вы в вере десятки лет. Но держитесь Господа. И я задаю себе вопрос, кто пришел к людям, которые только что покаялись, у них свежая такая младенческая вера. Казалось бы, ну чего ты их наставляешь об этом? Они так держатся, но они бы не пришли. Если, ну, если бы они пришли, я бы не пришел в церковь, если бы я не был верующим, там, да. Вопрос такой мысли, он говорит, в церковь пришли, покаялись, Господа любите. Ну держитесь его тогда еще больше. Еще больше, только держитесь. Потому что в момент, когда вы станете держаться, как бы Господь не желал вас вот силы удержать, да, если вы его бросите и скажете, нет, я буду вот так, сам по себе, то начинаешь опускаться, и недолго время, когда и погибнет человек, да, и тонуть, конечно. Поэтому держитесь Господа, говорил Варнава, держитесь. И в радостное время, и когда благодать у Божьей волны, все равно держитесь. Но в тяжелое время, когда тяготы, испытания, скорби, не бывает в разной жизни, тоже держитесь Господа. Одно утешение во все обстоятельства. Держитесь Господа. Но дальше, третье, сегодня Варнава говорит, держитесь Господа особым образом. Я бы так сегодня сказал, держитесь Господа, вот как настоящие евангельские христиане. Иногда приходится объяснять людям, когда благовествуют, что кто такие евангельские верующие? У меня есть тетя, дядя в Курске, и как кто-то мне спросил, ну что вот эти баптисты, чем они отличаются и прочее. Я говорю, ну пошли сходим, я тебе покажу. Говорит, нет, ну ты мне объясни, никакого у меня еще что-то. Я говорю, тетя, ну если коротко говорить, люди старающиеся жить и поступать так, как написано в Евангелии. И вера у них так называется, евангельские христиане, поэтому евангельская вера. И апостол нам дал только одно название веры, такое евангельское, да? И мне кажется, Варнава, не, он мне об этом конечно говорил, но он говорил об этом, это способность искренне следовать вот той благой вести, в которую мы уверовали. Искренним сердцем. Богу нужны вот люди, которые, знаете, замотают себе руки, вот эти вот коробочки филактерии, подмышки, на голову коробка, вот надел, и вот на всех людях. Конечно, ты галочку заработал, конечно, это очень правильно, я уверен, жить так тяжело. И, наверное, они должны уследить нас, если мы там ну, недостаточно молимся, забываем часы молитвы, утренние, ночной, там, днем не молимся, за еду забываем молиться. Вот это проблема, это нас должно ухаять. Но в конечном счете мы делаем это не для людей. У нас должно быть искреннее сердце, искреннее желание угодить. Вот нам говорят, не просто держитесь Господа, соблюдая заповедь, участвуя в служениях, там, ходя в церковь, молясь дома. Это все необходимо делать. Но это все будет бессильно, если у нас нет любви, искреннего сердца. И сколько раз в Писании это говорится, многие из вас вспомнят эти отрывки, например, говорится, будьте братолюбивы друг другу с нежностью. Вот не вообще вот так, ну, типа вот, знаете, как люди бывают, встречаются, смотришь, кавказские народы в Москве сразу видят. Слушай, о, привет, брат Игорь. И сразу обнимаются. Братолюбие. А Писание говорит, с искренним сердцем только. Да? Не потому, что традиция такая, приветствоваться, а потому, что ты должен стараться поступать вот как любящий человек. Да? С искренним сердцем. Будьте братолюбивы друг друга с нежностью. Например, в почтительности друг друга предупреждайте. Правильно? Кто первый пройдет, кто как сядет. Или вот одни другим мешают начать служение. Да? Кто первый почтительность иметь, правильно? Кто мы больше любим, тот и более правдивый. Так вот, Писание нам говорит об этом. Искренним сердцем Господа. Потому что без искренности ему никак не угодить. Бога Богу нельзя. Если уже взяли себе такое название, вот люди, следующие Евангелие, евангельские верующие, то, конечно, мы должны искренним сердцем все, что мы слышим, стараться и исполнять, и Господа держаться искренне, от души. Не потому что заставляет, и не чтобы показаться. Вот такое слово утешение нам приносит Варнава. Знаете, это имя переносится, переводится как, кажется, сын утешения, да? И вот мне кажется, такой вот утешитель для нас сегодня приходит и говорит, слушайте, пойдите в собрание, обнаружите благодать Божию, вот так возрадуйтесь, да? Что-то новое мне вам Господь откроет. Второе, что он сегодня нам говорит, держитесь Господа. Не жалейте сил, держитесь. И никогда не отпускайте друг ни свою веру, ни Писание. Ни его наставления, ни право молиться, это ведь право молиться Богу Отцу в Духе Святом именем Иисуса Христа. Ну и в-третьих, искренность, искренность сердца, чтобы мы не счастливы, не стали такими, не настоящими формальными религиозными верующими, чтобы за всеми нашими действиями, за всеми служениями стояло искреннее сердце.